Labadiena, ponės ir panai. Šiandien mūsų paskutinė paskaita. Karalius Davida, paskutinė valia. Dobrą večer, dami gospoda. Naša paslednė lekcija iz etai česti. Zavišanie caria Davida. Knyga Carei, glava 2. И подошло время Давиду умереть. И завещал он сыну своему Шломо, сказав, «Я ухожу в последний путь всех живых на земле, но ты крепись и будь мужем. Вгайтала иш, и станешь человеком. И береги завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его и заповеди Его и законы Его, и постановления Его, как написано в Торе Моше, чтобы преуспевал ты во всем, что не будешь делать, и во всем, к чему не обратишься. Чтобы исполнил Господь слово свое, которое он говорил обо мне, сказав, «Если сыны твои будут блюсти путь мой и ходить передо мной в истине всем сердцем своим и всей душою своей, то сказано не переведется на престоле Израилевом муж из потомства твоего». Мы видим отсюда, что царство царя Давида было обусловлено. Начиная с царя Шломо, царство дома Давида будет уже безусловным, а само царство царя Давида было обусловлено его достоинством и его величием. Если царь Давид и его образ будет образом вечности, тогда его потомки удостоятся царства. Если нет, то для этой цели будет избран кто-то другой из колена Иуды. И теперь царь Давид дает последнее наставление и завещание своему сыну, царю Шломо, юному годами, которому исполнилось только 12 лет. Что мы ожидаем в словах царя Давида? Ожидаем прощения всех, ожидаем чего-то общего, ожидаем наставления общего порядка. Но царь Давид свое завещание формулирует очень неожиданным способом, как и вообще все, что происходило с ним до сих пор, было очень неожиданно. И когда царь Шломо осуществит завещание царя Давида, сказано, что царство Шломо упрочилось. Царь Давид передает своему сыну последнее, что необходимо сделать для упрочения престола Давида, Адулам, навсегда. «Еще ты знаешь, что сделал для меня Иоав, сын Цруи, как поступал он с двумя военачальниками израильскими, с Авнером, сыном Нера, и с Амасой, сыном Йетера, как он убил их и пролил кровь во время мира, и обогрел кровью пояс на чреслах своих, обувь на ногах своих. Так поступи же ты по разумению твоему, и не отпусти седины его в преисподнюю с миром». А именно, Иоава бен Цруя нужно обеспечить смерть в этом мире, с тем, чтобы он с миром не сошел в Шеоль, в преисподнюю. Йоав бен Цруя должен получить свое наказание в этом мире. «А сыновья Барзилая Гиладитянина, окажи милость, и пусть они будут среди тех, кто ест за твоим столом, ибо с тем и они пришли ко мне, когда я убежал от Авшалома, брата твоего». Барзилая Гилади, тот человек, который отдал все царю Давиду, его потомки навсегда должны есть со стола царя, навсегда обеспечена им близость с царем Израиля. Вполне возможно, что сегодня потомки Барзилая Гилади находятся где-то в мире. Может быть, находятся в бедности или находятся в отрыве от царства, но им, согласно завету, который оставляет царь Давид, положена близость с царем, и когда Машиах придет его цариться, то эти люди смогут обрести покой возле царя Израиля. Это лишний раз показывает, в каком состоянии разрушения сегодня еврейский народ находится. «А вот еще у тебя Шины Бенгера, бенеминянин из Бахурим. Он злословил меня тяжелым злословием в день, когда я шел в Маханаим, но сошел навстречу мне к Ярдену, я поклялся ему Господом, сказав, я не умерщвлю тебя мечом». Теперь наступает очередь Шими Бенгера, который смог выразить себя достаточно ясно во время восстания Авшалома. Только здесь написано, и вот еще у тебя, что это означает? Что значит Шимон Бенгера? У тебя. А ныне не считай его невиновным, так как ты человек умный и знаешь, как тебе поступить с ним, и сведи седину его в крови в преисподнюю. То есть нужно еще этому человеку тоже указать на путь в Олам Аба через гибель в этом мире. И почил Давид с отцами своими и был погребен в городе Давида. Царь Давид хоронится в городе Давида. С того момента почти все его потомки тоже будут похоронены на горе Цион в городе Давида возле Сионских ворот сегодня в Иерусалиме. Время же царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне он царствовал 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И Шломо сел на престол Давида, отца своего, и упрочилось царствование его крепко. Итак, завещание царя Давида. Завещание какое-то очень неожиданное. Но мы уже столкнулись с образом царя Давида, ожидаемого там не было ничего. И пришел Адонияху бен Хагит к Батшеве, матери Шломо, и сказала она, «С миром ли ты пришел?» И сказал он, «С миром». Адонияху, мы видим, продолжает суетиться после смерти царя Давида. И сейчас он обратится с некой просьбой. «И сказал он, слово у меня к тебе». И сказала она, говорит, «И сказал он, ты знаешь, что моим было царство, и ко мне обращал весь Израиль лица свои, чтобы я царствовал. Но отвернулось от меня царство, не досталось брату моему». Ибо от Господа это было ему. То есть предисловие очень интересное. Моим было царство, но повернулось к брату моему, потому что ему это было от Бога. Так чем это было царство? Моим не от Бога, а брату моему принадлежало от Бога. Но при этом царство было моим. Ну хорошо. А теперь есть у меня к тебе одна просьба, не откажи мне. И она сказала ему, говори. И сказал он, прошу тебя, скажи царю Шломо, ибо он тебе не откажет, чтобы он дал мне Авишакшу на митянку в жены. Ту самую Авишак, функция которой была осуществление последнего испытания для царя Давида методом его обогревания, он просит в жены. По какой причине? Любовь разгорелась молодого человека или какие-то другие были для этого? Основания, цели и причины. Политика или личная? Увидим. И сказала Батшева, хорошо, я поговорю о тебе с царем. И пришла Батшева к царю Шломо и говорит с ним об Адонияху. И встал царь навстречу ей, поклонился ей и сел на престол свой. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. Возникает вопрос, что значит поставили престол для матери царя? То есть престола не было, но вот именно для рассмотрения вопроса Адонияху нужно было и матери тоже престол поставить. Нужно было и матери тоже престол поставить. И она села по правую руку от него. И сказала она, есть у меня одна небольшая просьба, к тебе не откажи мне. И сказал ей царь, проси, мать моя, ибо я не откажу тебе. И сказала она, пусть Авишакшу намитянка отдано будет Адонияху, брату твоему, в жены. И отвечал царь Шломо и сказал матери своей, зачем ты просишь Авишакшу намитянку для Адонияху? Проси ему и царство, ибо он мой старший брат, и ему Евьятару священнику, и Яву бен Цруя. Царь Шломо сразу же видит в этом состав преступления в вопросе борьбы против царства и новая попытка Адонияху воцариться. И поклялся царь Шломо Господом, сказав, пусть то-то и то-то сделает со мной Бог и еще добавит, если не на свою душу, не на свою гибель, излег Адонияху это слово. Ныне же, как жив Господь, который утвердил меня и посадил меня на престол Давида, отца моего, и который создал мне дом царский, как говорил он, что ныне же будет умерщвлен Адонияху. И поручил это царь Шломо Бенияху, сыну Йоиады, и поразил его тот и умер. То есть Бенияху бен Йохаяда, военачальник царя Шломо, убивает Адонияху. Это один из первых дней правления царя Шломо. с мудростью которого и с величием которого мы с вами познакомимся в ходе наших последующих лекций. А Авьятару священнику сказал царь: «Ступай вы на тот на поля твои, ибо ты заслуживаешь смерти, но сегодня я не умерщвлю тебя, потому что ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом отцом моим и страдал от всего того, чего страдал отец мой». То есть Авьятар Акуен изгоняется в изгнание в Анатот. Хотя, в принципе, говорит Шломо, на каком-то основании положена тебе смерть. «И удалил Шломо Авьятара от священного служения Господу во исполнение слова Господа, которое сказал он о доме Эйли в Шило». Пророчество Эльканы о гибели сыновей Эйли. Наступил момент, когда царь Шломо своим решением завершает то слово Господа, которое было сказано о доме Эйли в Шило. Слух об этом дошел до Йоава, так как Йоав склонялся на сторону Адонияву, хотя на сторону Авшалома не склонялся. И убежал Йоав в шатер Господень и ухватился за роги жертвенника. И донесено было царю Шломо, что убежал Йоав в шатер Господень и что он у жертвенника. И Шломо послал Бенияху бен Йехуяда, сказав: «Пойди, порази его». И пришел Бенияху в шатер Господень и сказал ему тот: «Так сказал царь, выходи». И сказал: «Нет, только здесь я умру». И Бенияху передал ответ царю, сказав: «Так говорил Йоав, и так отвечал он мне». И сказал ему царь: «Сделай, как он говорил, и порази его, и похорони его, и сними невинную кровь, которую пролил Йоав, с меня из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его, за то, что он убил двух мужей, более праведных и лучших, чем он. И убил их мечом без ведома отца моего Давида, Авнера, сына Нера, военачальника израильского, и Амасу, сына Етера, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Йоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дома его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа». И поднялся Бенияху, сын Йехуяда, и поразил его, и тот умер. И был он погребен в доме своем в пустыне. И поставил царь Бенияху, сына Йехуяда, вместо него над войском, а Цадока священника поставил царь вместо Авьятара. И послал царь призвать Шими и сказал ему: «Теперь наступает время Шими бен Гер». И царь должен был хитростью найти для него какую-то вину, потому что, как мы говорили, в тот момент, когда Шими бен Гер проклинал царя, у царя не было статуса царя, потому что все подняли против него восстание. Поэтому сейчас царь должен с хитростью найти какую-то вину для Шими бен Гера. Посмотрите, что он делает. «И послал царь призвать Шими и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме, и будешь жить там, и никуда не выходи оттуда. И будет в тот день, когда ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, то будь уверен, что непременно умрешь, кровь твоя падет на твою голову». То есть Шими запрещено покидать Иерусалим. Приказ царя, можно сказать, домашний арест. Подписка о невыезде, более точно. Подписка о невыезде. «И сказал Шими царю: хорошо это слово, как сказал господин мой царь, так и сделает раб твой. И жил Шими в Иерушалаиме многие дни. И было спустя 3 года, убежали от Шими 2 раба к Ахишу, сыну Мааха, царю гатскому. И сообщили Шими, сказав: вот рабы твои в Гате. Встал Шими, оседлал осла своего, и отправился в Гат к Ахишу искать рабов своих. И пошел Шими, привел рабов своих из Гата. И донесено было Шлома, что уходил Шими из Иерушалаима в Гат и возвратился. И послал царь призвать Шими и сказал ему: ведь заклинал я тебя Господом и предостерегал тебя, сказав: в тот день, когда ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, то будь уверен, что непременно умрешь. И ты сказал мне: хорошо это слово я слышал. Зачем же ты не сдержал клятвы Господней и приказания, которое дал я тебе? И сказал царь Шими: ты знаешь все то зло, что ведает сердце твое, зло, которое причинил ты Давиду отцу моему, и обратил Господь зло твое на твою голову. А царь Шломо да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим перед Господом вовеки. И повелел царь Бенияху бен Йехояда, и он пошел и поразил его, и тот умер. И упрочилось царство Шлому. После всего этого упрочилось царство Шлому. После этого царство Шлому имело вечность. Все это нам нужно попытаться понять и разобраться. Что это за последнее сведение счетов? Итак, паскутиня Валя. Завещание царя Давида. Наставление своему преемнику, юному царю Шломо. Мы ожидаем, что перед смертью царь простит всех, кого надо простить. Обычно перед смертью человек поднимается над всеми формами суеты, в которой пребывал при жизни. Человек прощает, человек милует, особенно если это касается царя, и человек уходит с более-менее хорошей памятью о себе и пытается исправить то, что он может исправить в последние дни своей жизни. Царь Давид знал, что у него наступили последние дни его жизни, и царь Давид собирался исправлять последнее, что требует исправления для упрочения царства Шломо, и он это упрочение осуществил. Давайте попробуем разобраться. Сказано так. «Вэгамэлэх Давид закэн бабы ямим». И царь Давид стар стал во днях, использовал весь потенциал жизни, исправил все, что ему необходимо. И вдруг, к нашему полному удивлению, царь дает длинный перечень сведения счетов. С кем? С Йоавом, который был его верный военачальник. Его двоюродный брат, тот, кто прошел с царем всех тягостей жизни, все божественные испытания, все трудности, всю опасность, все горести и все несгоды в подполье во время преследования царя Шауля, все тяжелое время становления царства и борьбы со всеми врагами, которые окружали еврейский народ. Именно этот Йоав, верный военачальник царя Давида, ему надлежит быть наказанным. Эвьятар, первосвященник, единственный, который спасся из нового города Когенов, который сопровождал царя Давида и спрашивал его через Урим и Тумим в течение почти всего царства царя Давида. Шими бен Гера, который был рош Сангедрин, руководитель Сангедрина. Перед нами последняя загадка царя Давида перед смертью. Последняя загадка, что происходит в тексте. Мы увидим, что и в этом, как до сих пор мы с вами убедились в ходе всех предыдущих лекций, не будет ничего личного, а только эмет мухлет, только полная истина, абсолютно соответствующая закону, этике и нравственности еврейского народа. Тейлим 122. Шира маалойсли Давид. Самахти боом римли бейт ашем нелех. Шира маалойт Давиду. Возрадовался я, когда сказали мне, в дом Бога пойдем. Что это означает? Царь Давид обрадовался, когда услышал людей, говорящих, в дом Бога пойдем. А что он должен был опечалиться от этого? Что текст нам хочет сказать? Талмуд в трактате Макот, 10-я страница, говорит нам следующее. Амар Давид лифней акодыш баруху, рибуно шель олам, шамати бней адам, шераюмри, матай ямут закен зе, ваяво шлома бно, ваевне бейт абхира, ванаале лишам, весамахт. Амар ло акодыш баруху, ки тов йом бахацерейхами элев, тов йом эхад шаата усек бетура лифанай, ми элев улот шаатид, Бинха лыгакрив лифанай альгабея мизбех. Талмуд говорит следующее, трактат Макот. Сказал Давид перед Всевышним благословлен он. Рибуно шель олам, хозяин мира. Слышал я, как люди говорили, когда наконец умрет этот старик, и тогда придет сын его Шломо, и построит дом избрания, построит храм. И мы сможем подняться в него. И возрадовался я, говорит царь Давид. Сказал ему Всевышний, благословлен он, «Китовьем бахацерейхам эйлов, лучше мне день один во дворе твоем, чем тысячи. Лучше мне день один, который ты занимаешься Торой, передо мной, чем тысяча жертв, которые сын твой принесет на жертвенник для меня». Царя Давида не было ничего личного. Он услышал, что люди ждут его смерти для того, чтобы прийти в храм. Обрадовался он, возрадовался он. Ибо он сам стремился к этому храму. Отвечает ему Всевышний, что день изучения Торы твой оказывает на мир воздействие больше, чем день служения царя Шломо в Иерусалимском храме. Царя Давида не было ничего личного. «Велиби халаль бекирби, сердце мое, где у людей обычно собирается гниль и недостатки, пусто в груди моей». «Ваикреву имей Давид ламут», и приблизились дни Давида к смерти. До сих пор был написан царь Давид здесь. И приблизились дни Давида к смерти. Мидраш Зута рассказывает нам. Микаем шейн шелтон байом амавет. Отсюда мы учим, что нет правления в день смерти. Царь теряет царский статус в день смерти. Поскольку обычно никто не знает, когда кто умирает, то это не означает, что в этот день подданные царя могут каким-то образом вести себя иначе по отношению к царю. Тем не менее, нет правления в последний день. Если вы помните, что было с царем Шаулем, когда он пришел спрашивать колдунью в последний день своей жизни, ибо тогда Урим и Тумим перестали ему отвечать, и пророчество оставило его и так далее, так что он был вынужден обратиться к колдунье, потому что не было царства в последний день. Также у царя Давида. И приблизились дни Давида к смерти, наступил последний день его жизни. Коль Ильяху, Вилинский Гаон, говорит следующее. «Давид бегематрия яд, шигу мирумаз негид левана бемлуа». Говорит Вилинский Гаон, «Давид, численное значение, гематрия слова Давид, гематрия имени Давид, яд рука, что напоминает нам луну в ее полнолуние». Рука Юддал, 14. Полнолуние. Что значит полнолуние? От Авраама Вину по линию колена Иуды до царя Давида было 14 поколений. Царь Шломо 15-й. Это полная луна. После этого еще 15 царей. И происходит закат. Закат и разрушение храма. Царь Давид, 14-й. Шней лухот абрит. Коль йом ве йом олелы хешбон гахают, алькен некраим талмидей хахамим закиним. Шла говорит, что такое быть закен, быть старым. Что каждый день засчитывается в счет жизненности. Поэтому называются мудрецы Торы закиним. Те, кто приобрели мудрость. Мигалему Кот говорит, что Давид гилгулошель Адама решоная, что царь Давид был гилгулем Адама первого человека. Не знаю, как к этому отнести, что это точно могло бы и должно было означать. То ли какие-то частичные аспекты гилгуля, то ли какие-то более полные. Не могу вам сказать. Во всяком случае, Мигалему Кот говорит, что царь Давид был связан с Адамом не только в том, что Адам дает царю Давиду 70 лет от своей жизни, но и в том, что душа царя Давида была связана с душой Адама. Начинает царь Давид в ситуации, когда уже нет царства царя Давида, оно закончилось. Последний день оставляет своему сыну завещание. «Вегаита лыиш». И ты должен быть человеком 12 лет. А именно, Малбим объясняет, что значит быть иш. Бли ира мипней коль. Без страха перед всем. человека не должно быть страха. Человек, который охвачен страхом, он раб страха, своих эмоций, много других вещей. Быть человеком – это не подвергаться внешнему влиянию. Радак говорит, что значит быть человеком. Заризу мушель бенавшиха векувешет яцраха. Чтобы ты был быстрым, чтобы ты правил душой своей, нижними структурами своей души, чтобы твое «я» правило нижними структурами твоей души. Векувешет яцраха. Чтобы ты мог захватить свое злое начало, подчинить свое злое начало, которое работает автоматом, которое автоматическое. Как то написано в Торат Моше, в Торе Моше, а именно Малбим объясняет, что быть человеком и исполнить все сказанное в Торат Моше, чтобы получить благословение, говорит Малбим, «Аль тисмох аль бинатха» – «Не полагайся на мудрость, не полагайся на разумение свое». Ничего не добавить. Если ты хочешь, чтобы Тора стала твоим наделом, ты ничего не должен добавить. Все человеческое, что добавляется, оно отрывается от источника вод божественной мудрости. И оно добавляет плохой запах к тому учению, которое есть у человека, и добавляет смертность, и становится смертным. Не придумать ничего, ничего не добавить, ничего не истолковать и не сделать человеческих выводов и комментариев. Тора письменно, Тора устно, Тора в ее концепции, она должна быть учением, связанным с источником жизни. Поэтому не добавить ничего. Агриза Леви задает вопрос. Является ли царство Давида над Израилем вечным, как сказано Ад-Улам, что тогда престол царя Давида будет Ад-Улам навсегда? Или правление царя Давида обусловлено величием царя из его потомков. Если царь будет достойный из потомков царя Давида, то царство останется у дома Давида. Если нет, то нет. Если будет достойный, то тогда царство будет над всем Израилем. Если будет недостойный, то останется только Иерусалим, как это произошло в дальнейшем. Была ситуация, когда царь Ассирии захватил большую часть земли Израиля, остался только незахваченным Иерусалим. То есть царство потомков царя Давида сжалось до Иерусалима. И призывает царь Давид, царя Шломо, к тому, чтобы максимально он не полагался на свою мудрость. Дальше мы будем сами изучать мудрость царя Шломо. О чем же мы будем говорить? Мы будем говорить о пределе возможности человека не добавить ничего человеческого в своей мудрости, а только глубоко понимать первоисточники. Глубоко понимать, как устроены первоисточники. «Вегам ата ядати, это шерасали Йоав бен Цруя, шерасали шне сарей цваот, Исраэль Авнер бен Нер, веламаса бен Йетер». Вейхаргем веясем дме милхама бешалом. И знаю я, что сделал Йоав бен Цруя, когда он убил двух министров армии Израиля, Авнер бен Нер и Амаса бен Йетер. И не дай его седине спуститься в гиеном, спуститься в ад в мире. Ашер асали, что сделал для меня? Сказано, что он убил двух военачальников. А что сделал для меня? Оказывается, для царя Давида Йоав тоже сделал что-то лично. Однако до сих пор текст нам не говорил, пока мы не дошли до завещания царя Давида. Сделал лично. Что сделал лично? Мидраш говорит, «Шегерай герет шешалахло бедвар уре», что Йоав показывал людям письмо, которое царь Давид послал ему на предмет Урии. Тогда, когда царь Давид посылает письмо через Урию к Йоаву, чтобы его выставили на опасное место сражения, в результате чего умирает Урия, погибает Урия, то Йоав эту бумажку, этот имейл, он не стер, А всем пересылал, показывая, вот царь у нас каков. В связи с чем, когда Урия назвал господина своего Юава господином, то мы можем уже увидеть еще некий элемент восстания против царства. Обратите внимание, только перед смертью царя Давида, Священное Писание нам это вообще раскрывает. До сих пор мы этого сами не знали. Что сделал мне Йоав? Что он сделал? Бегал по народу и показывал бумажку. Вот, видите, написано рукой царя Давида. Послать Урию на опасный участок сражения, чтобы в результате родился Машиах. Почему царь Давид сам не осуществил все эти наказания по отношению ко всем людям, которые приводятся в списке, а поручает это своему 12-летнему сыну? Это один из вопросов, на который мы с вами должны будем ответить. Что он сделал для двух военачальников Израиля, а именно убил обоих после установления мира? Что сделал Йоав? Когда они приходят за установлением мира, он обоих убивает, и продолжается гражданская война, хотя, как мы говорили, что в этой гражданской войне, в общем-то, не было никаких военных событий, за исключением нескольких конкретно описанных. Тем не менее, не было мира, не было единства еврейского народа, и не было возможности начать путь упрочения царства. То, что практически завершил царь Давид и окончательно завершает его сын, царь Шломо. Ваасита кехохматхай, должен ты сделать по мудрости своей. А Глис говорит, какой смертью его казнить? Смертью по закону царства или по закону Бейдина? И нужно найти какую-то дополнительную причину, ибо не было ратра, не было предупреждения Йоаву каждый раз, когда он совершал свое убийство. Поэтому невозможно его казнить по закону Бейдина. Нужно что-то сделать с каким-то галахическим ухищрением, с какими-то галахическими особенностями. Торед сейвато. И хотя, сказано, торед сейвато, опусти седину его в преисподнюю. Мецудат Давид говорит, им шегуиш сейва, лоте гадер пана. И хотя он человек седины, то ты не уважь лицо его. То есть я выглядел очень достойно. Во-первых, по возрасту, во-вторых, по сыва. Обычно имеется в виду образ седины, это некий образ старца, который царь. У Йоава тоже был определенный царский образ. Так вот, не оказывай ему, пока не казнишь его каким-то образом, не оказывай ему никакой почести, никакого почета, хотя он достойны этого почета. То есть, не исполни по отношению к нему заповедь Торы, лифней сейва такум, перед старостью поднимись. По причине того, что статус этого человека, он такой, что ему это не положено, этого не достоин. Ибо тот старец, который искривил пути свои, по отношению к нему эта заповедь не распространяется, только старец, который ведет себя адекватно в соответствии с ГОСТом Галахи еврейских требований. Теперь идет упоминание об Бнеберзилай. Те люди, которые отдали царю Давиду все, когда он был в состоянии бегства. Те люди, которые навсегда связали жизнь своих потомков с царем Давидом и его потомством. Бнеберзилай, сыновья Барзилай. Малвим говорит так. Верайтара керва беборхими пнеавшалом шааз логаю мицапим леташлум гмуль. И была большая близость между нами, когда я убегал от Авшалома, сына моего, что тогда они не ожидали получить награду. Они отдали царю Давиду все, они ожидали получить награду. Те отношения между нами, которые так или иначе базируются на желании получить какую-то награду, какое-то воздаяние, какую-то благодарность, каким-то образом эго наше потешить, к истинной близости не приведут. Ну, может быть, между людьми будут хорошие отношения, может быть, один человек будет другого уважать, благодарен за то добро, которое ты сделал, не сделал, зачем сделал, чем мотивируя сделал. и так далее. Тем не менее, истинной близости не будет. Истинная близость между людьми возможна только там, там и только там, где человек не надеется получить какое-то воздаяние себе, когда не собой он мотивируется. Потому что каждый из нас чувствует, какова мотивация другого. Илкут Шимони говорит, что 5 раз книга пророков упоминает имя Барзилай, и пришло это научить нас тому, что каждый, кто дает хлеб праведнику, засчитывается это ему, как будто он исполнил все сказанное в 5 книгах Торы Моиш. Тот, кто заботится о мудрецах Торы, давая им возможность к существованию, засчитывается ему, что он исполнил все. Очень важная вещь. Итак, Бней Барзилай навсегда связывают свое будущее с царем Давидом и с его потомством. Навсегда. Наконец, пункт завещания, касающийся Шими бен Гера. Вегиней имха. И вот с тобой. Шими бен Гер. Что значит с тобой? С тобой это как? В каком аспекте? С тобой он что делает? Зогар говорит, рабо гая. Шими бен Гера был учителем и раввином царя Шломо. То есть царю Шломо дается сейчас указание убить своего учителя, своего раввина. Царь Шломо должен был привести к его смерти каким-то особо мудрым образом, так говорит сам царь Давид в завещании, не просто так взять его и грубо казнить, а каким-то особо мудрым образом, чтобы у Шими бен Гера, когда его будут выводить на казнь, не возникло никаких вопросов. И никаких галахических доводов. До сих пор мы с вами столкнулись с тем, что галахически он был очень силен и подкован, и никто не мог с ним сравниться. И уж будучи учителем царя Шломо, из общих соображений, с галахой он тоже был знаком. Поэтому нужно его казнить так, чтобы у него не возникло никакого вопроса, чтобы он просто шел молча. И тут царь Шломо вдруг придумает какую-то странную историю, запрещает ему выходить из Иерусалима, а тот, несмотря на то, что ему прямо сказали, казнят, и выйдешь из Иерусалима, казнят. Савгума следит за Шими бен Гера, не покинет ли он город. И он взял и пошел. Зачем? За 2 рабами. Да никто бы из нас такого в жизни не поступил. У тебя есть подписка о невыезде. И царь сказал, что казнят, и за тобой следят. И вдруг 2 раба пропали. Никто бы из нас такого не сделал. Почему это сделал Шими бен Гера? И после того, как он это да сделал, у Шими бен Гера никаких претензий к дому царя Давиду не возникло. Никаких претензий. Никаких претензий. Кеиш хахамата, говорит царь Давид, царю Шломо, ибо человек мудрый ты, Раши говорит. Тен либха лимцо луавон мавет бешвиль даварахе. Дай сердце свое для того, чтобы найти ему преступление, за которое положена ему смерть, ради чего-то другого, из-за какого-то другого преступления. Ваишкав Давид и Мавотав. И умер царь Давид с отцами своими. Ральбак говорит, «Магид шавотав хают садиким вейшарим камогу». Что значит «умер царь Давид с отцами своими»? Это пришло мне сказать, что отцы его были праведные и прямые, как он. Там, где человек праведен и прям, как отцы его, там это отмечает, что он умер с отцами своими. Если отцы у человека достойные, а он кукурику, то тогда кукурику это такой вид животного. Как умирает царь Давид, так что он удостоится быть похороненным вместе со своими отцами в духовности своих отцов. Об этом нам рассказывает Талмуд, трактат Шаббат, Дав Ламед. Омерлей открыл Всевышний царю Давиду. Бешаббат тому, ты умрешь в шаббат. Царь Давид умрет в шаббат. Имут бы и хат бы шаббат. Спрашивает царь Давид, может быть, можно все-таки воскресенье. Не потому, что там кто-то воскреснет, да, в дальнейшем. А просто в шаббат, как бы человек, который умер, он мукция, его нельзя ни тронуть, ни передвинуть, он будет гнить на солнце. Нехорошо, может быть, все-таки можно воскресенье. Йом Ришон, воскресенье. Омер лей квар иге малхут шломо, вейн малхут ногаады малхут афилу кемаленима. Сказал Всевышний царю Давиду, уже наступило царство Шломо, и одно царство не может проникнуть в зону другого царства, даже на толщину волоса. Йом Ришон – это уже время царя Шломо. В воскресенье нельзя. Амуд бэрэв шаббат. Хорошо, тогда я, может быть, могу умереть в Йом Шиши, в пятницу. Амарло, кито в Йом бахацереха меэлэв. Что лучший день изучения Торы, которая пред тобой, которым ты занимаешься, чем жертвы, которые принесет твой сын. Коль йома де шабата, гавы яти вегарси кулы йома. Что делает царь Давид? Наступает шаббат, когда он должен умереть. Весь шаббат царь Давид охвачен изучением Торы. Весь шаббат он учится. Гагу йома, дебай леминах навши. В тот день, когда должна была уйти душа его. Камала гамавит, вело яхоль лей. Пришел ангел смерти и не мог ничего сделать. Царь Давид учит Тору, ангел смерти со своим мечом стоит. И он ничего не может сделать. Он не может забрать его душу. Почему не может забрать его душу? Дело гави пасик пумами гирси. Ибо царь Давид не отвлекался от учебы своей. Ни на телефонные разговоры, ни на сигареты, ни на что бредное. Царь Давид просто учится. И оказывается, что ангел смерти ту учебу, которая пробивается до неба, прервать не может. Она вечная. Она связана с жизнью. То, что связано с жизнью, Малах Амавит, ангел смерти не имеет сил. Амар, Май Авидли, говорит ангел смерти, что делать-то будем? Приказ получил, надо исполнять. Что же делать? Гавелы и Бустана. Ахурей бейти. Был у царя Давида сад за его домом. Атам Аллах Амавит, сали кубахиш бейланы. Что сделал ангел смерти? Устроил бурю среди деревьев. То есть деревья начали биться в буре. Нафики ли махзи венахнавши. Царь Давид отвлекся и взглянул на тот жуткий шум и жуткую бурю, которую он услышал. И ушла душа его. Тогда забрали его душу. Что мы из этого учим? Мы учим из этого несколько вещей. Первое, что тот человек, который связан с источником жизни, никакие силы зла не имеют возможности ограничить жизненность этого человека. Зло просто стоит, поджидает, и оказывается обессиленным. Мы учим, что одно царство не может коснуться другого, даже на толщину волосины. И это касается любого царства, не только царства над страной, над народом, над государством. У каждого человека есть свое царство. И тайна того, что сделал Всевышний, что ни один человек не может проникнуть в зону другого, даже на толщину волосины. Иногда нам кажется, что один и кто-то забирает у нас что-то, и кого-то с работы выгоняют, а на его место кого-то другого загоняют. Кто-то открывает другую конкурирующую компанию прямо напротив твоей, и твои клиенты идут туда, и вроде как он забрал, вроде как он повлиял, вроде как ответ нет. Ни один человек не может проникнуть в жизнедеятельность другого на толщину волосин. Понятно, что легко это сказать, намного сложнее это увидеть или сжиться с этой мыслью. Это упование на Бога. Во всяком случае, здесь нам очень четко приводится этот принцип. А дальше, если попытаться наблюдать и думать над этим принципом, мы сможем намного облегчить себе жизнь в этом мире и понимать, что независим мы от других людей, что никто не может сделать нам ни зла, ни добра, если Всевышний не даст ему на это разрешение и право. Ни зла, ни добра. Ничего. Царь Шломо. Вешломо Яшаваль Кисе Давида Вив, Вейтикон Мелхуто Меод. Царь Шломо сидел на престоле Давида, отца его, и упрочилось царство его очень. И тут собирается прийти Адонияху. Зогар говорит так. Майшвахада эле дейткаин эвенштия вешави ала кодиш кадошим. Что значит упрочилось царство Шломо? За что его хвалят, говорит Зогар? Что он установил, где находится Эвенштия, камень основания Иерусалимского храма, и поместил на это место, где в дальнейшем будет Кодыш Кадошим. Все это сделал царь Шломо в 12 лет и один день. В первый день царства. В первый день царства царь Шломо пошел на храмовую гору и сделал там определенный расчет. Первый день царства. Теперь царь Шломо начинает исполнять завещание отца, результатом которого будет целостность и завершение Малхут Давид. И Адонияху приходит к царю Шломо, который в первый день своего царства пошел куда? Пошел на храмовую гору. Пошел делать первые шаги, необходимые для осуществления строительства храма. Вдруг приходит в это время Адонияху к Батшеве и просит Авишаг Шунамит взять себе в жены, зная, что не пользуется скипетром царя. Жены царя, наложницы царя, мулы царя и любые другие причиндалы, кроме жены мулов, которыми пользовался царь, являются запрещенными. Адонияху знал этот закон. Мы сами живем уже достаточно далеко от царства, но Адонияху этот закон знал. Мало им задает вопрос. Почему царь Давид оставляет подобное завещание своему сыну, юному годами? Почему он не осуществил это сам, и какая разница осуществлять наказание при жизни или после смерти? Может быть, царь Давид по какой-то причине не хотел при жизни осуществлять это наказание для всех тех библейских персонажей, с которыми познакомились. А может быть, все-таки была какая-то другая причина. Давайте разберемся, зачем вообще нужно наказывать. Можно ли вообще наказывать? Нужно ли наказывать? В наказании есть четыре аспекта, как на это смотрит иудаизм. Восполнение, месть, нарицание, искупление. А именно, иногда это восполняет. Наказание, которое получает виновный, иногда восполняет. Есть концепция мести, тоже очень интересно, потому что сказано, не мсти, запрет Торы, на месть запрет Торы. Тем не менее, в наказании есть такой аспект. Нарицание, чтобы все остальные увидели, и Рувы, и Ра увидели, и подумали, ой, нам не хочется. И искупление. Когда человек получает наказание за свой грех, это его искупает, и он спускается уже не в Шеоль, не в Геном, а спускается куда нужно, точнее поднимается куда нужно. Месть, как один из аспектов наказания. Обычно для человека, с точки зрения его эмоционального и интеллектуального, нет слаще мести. Любим мы это дело. Очень любят люди это дело. Поэтому вся литература народов мира, написанная руками человека, написанная рукой человека, она очень глубоко и живо описывает то удовольствие, которое получают люди, осуществляя месть. Заповедь из Торы «Ло линком» – не мстить. Но есть закон. «Мелех шемахаль аль кводоин кводо махуль» – царь, который простил унижение славы своей, то слава его не прощена. Царь не имеет права простить. Царь не имеет права простить оскорбления, особенно Меридабы Малхут, восстание против царства. Против царства, с идеей которой мы с вами уже познакомились. Как же нужно мстить? Об этом говорит нам Йома, трактат Вавилонского Талмуда Йома. Талмид хахам шейно нокем венотер кенаха шейно талмид хахам. Мудрец Торы, ученик мудреца, который мстит иначе как змей, не является мудрецом Торы. То есть для того, чтобы ты был мудрецом Торы, тебе нужно мстить не в каком-то произвольном виде, не в какой-то произвольной форме, а только в змеиной. Если не в змеиной ты мстишь, то ты не мудрец. Ты обычный слабый человек. Чтобы быть настоящим мудрецом Торы, мстить нужно по-змеиному. В каком аспекте? В каком аспекте месть Талмид Хахама, она является сравнимой с местью Нахаша, змея? Что вы подумали? Все же подумали, наверное, что речь тут идет. Как?
Хитростью.
Хитростью. Змей, он хитрый. Ответ такой. Нахаш ношер блирена. Змей кусает без удовольствия. Змей не получает вкуса от пищи. Поэтому, если ты Талмид Хахам, и ты мстишь, получая удовольствие от того, что делаешь, ты не Талмид Хахам, ты не мудрец. Мудрец должен мстить так, как змей, чтобы не получать никакого удовольствия. Царь Давид не был уверен, что он сможет это сделать. Царь Давид не был уверен, что он сможет отомстить всем этим персонажам без удовольствия. Поэтому царь Давид никогда не исполняет статью Муре де Малхут, не будучи уверен. Поэтому лишь после истории с Авишаг и завершения своего исправления одежд царь Давид может передать такое завещание. В последний день, когда он уже не царь, ибо эйн шелтон байом амавет, ибо нет правления в день смерти. У нас заключительный этап. Исполнение завещания царя Давида. Царь Шломо готовится к исполнению завещания. Первым на очередь приходит Адонияху. Итак, когда у царя Шломо стоит вопрос перед ним и задача, как исполнить завещание отца, первым в дверь стучится Адонияху, и что он просит? Просит воцариться. И говорит очень странные слова. Приходит Адонияху, просит Авишаг. Знаешь, Шаломич Тамшим Бешарвито Шелян Мелах, что не пользуется скипетром царя. Говорит царь Шломо, Бенавшо Дибер, душу свою он вложил в эту просьбу. Душу свою рисковал, душу знал. Знал, что не пользуется скипетром. Знал весь закон. Там речь не о тупых идет. Не о том, что Адонияху был настолько тупой, что он не знал, что нельзя наложницу царя брать. Пришел, попросил, ему сказать, знаешь, нельзя, извините, так сказать, ошибся. Закон не доучил, Талмуд не дочитал. Нет, он знал, что бенавшо дибер. Он пошел на крайний риск. На какой риск? Если он возьмет жену царя, то с течением времени он сможет на основании этого прийти к царству, этим зацепиться. Дальше ему жену царя, значит, что считают, что он царь и так далее. А именно, Малбим так объясняет то, что царь Шломо сказал об Адонияху, что душой своей он попросил это. Не стал бы рисковать, а хочет царство. Любви там никакой утонченной не было. Так что съедаемой любовью Адонияху, заболевшей душевной болезнью по Авишаг, наложница отца, решил рискнуть и пришел. Нет, там не было ничего личного, только желание царства. Поэтому и начинает он свои слова.
Так он рассчитывал, что Шломо не сообразит, в чем здесь дело, и нечаянно ему отдаст наложницу царя?
Он рассчитывал, не знаю, на что он рассчитывал. Я знаю другое, что человек, для которого осуществление какой-то задачи является первичным, единственно возможным, он сделает все, рискуя душой, чтобы это получить. И он, рискуя душой, обратился с просьбой. При этом, как он ее формулирует? Давайте посмотрим, как он ее формулирует. Он говорит, очень интересно. Он приходит с иском. Он приходит с иском и говорит. И пришел Адонияву бен Хагит к Батшеве, матери Шломо, и сказал: «Ты знаешь, что моим было царство». У него есть иск. «Моим было царство» – это базирование, мотивация определенного иска. «И ко мне обращал весь Израиль лица свои, чтобы я царствовал, но отвернулся от меня царствование, и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему». Что это означает? Ну, есть некий иск, что со всех материальных точек зрения мне что-то там положено. Так дайте мне сейчас это, хотя бы. Бог изменил естественный порядок условий, надеется зацепиться за Авишаг, а дальше уже можно будет каким-то образом что-то утрясти. Говорит царь, что он не стал бы рисковать, он хочет царства. И говорит матери: «Проси также царство для Иоава и для Евьятара, ибо они стояли там за кулисами этой просьбы». Почему после этого вдруг посылает сразу царь Шломо Бенияху бен Йогоеда для наказания Йоава? Было очевидно, что они стоят за кулисами. Работают на троих, продолжают работать. Продолжают работать для осуществления своей задачи. И дальше сказано очень интересно. «В того Батшева, и пришла Батшева, Эль Гамелах Шломо, Лыдаберло, Аля Дунияху, Ваякам Амелах Ликрота, Ваишта Хула, Ваешева Аль Кисо, Ваясем Кисе, Лем Гамелах Ветешев Лиемино». И пришла Батшева к царю Шломо, говорит с ним на тему просьбы Адонияху. И встал царь к ней, поклонился ей, и сел на престол свой, и поставили престол матери царя. Что значит поставили престол матери царя? Если по законам царства, по протоколу положено, чтобы матери царя тоже был престол, значит он был, если нет, значит не был. Или решили изменить, именно сегодня решили поставить этот престол, до этого не было. Теперь мать пришла просить по поводу Адонияху. И тут вдруг одновременно с этим еще и по каким-то соображениям и престол ей тоже поставили. До этого не было, а теперь поставили. В Талмуде, в трактате Баба Батра, сказано так. Что значит матери царя? Не Батшеве. Леймашель Малхут ги Рут. Для матери царства это Рут. Рута Мавия. Села на этом кресле, как последнее действие, которое она должна была осуществить, проследив за упрочнением царства дома Давида. Это была Рут. Это было последнее действие, которое она должна была проследить, исполнение завещания царя Давида. Как Рут прожила столько лет и так далее, да? Это вопрос очень сложный, и, видимо, речь идет о мидраше более чем о пшате, что, видимо, в простом смысле этого слова, наверное, Рут уже не была при жизни. Тем не менее, такие вещи мы никогда не знаем, были какие-то люди, мы уже сталкивались с вами, да, с Сарой Бат-Ашер, которая прожила, сколько там получается, много веков для того, чтобы обеспечить выдачу Шева бен Бихри. Здесь исполнение царя Давида завещания, короля Давида, как говорят по-литовски, да, следила Рут, и для нее поставили этот престол. То есть некий образ Рут, некий образ престола присутствовал сейчас для того, чтобы обеспечить то, чтобы Адонияху Авишаг не дали. Рут выступила адвокатом против. Она выступила обвинителем и обеспечила престол царя Шломо. Маараль. Лама мета Рут шерайта сиба лемалхут бей Давид ломета ад шераата малхут бешлимут. Что не умерла Рут, которая была причиной для царства дома Давида, до тех пор, пока не увидела царство в цельности. То есть мораль дает такое же объяснение, что Рут была. Рут была, и она следила за всеми этими процессами. Если так, то получается сейчас, что все эти кролики, которые кипели у нас в этом тексте, все, кто были за и против и так далее, они все как бы перед Рут свою жизнедеятельность осуществляли. Она еще как бы наблюдала за всем этим. И все эти споры, может ли моавитянка войти в еврейский народ или не, может, они как бы все при ней были. И та Рут, которая сегодня является легендой, является чем-то вечным, великим, она реально жила, люди ее видели. При этом спорили, может ли моавитянка сделать гиюр, не может. Царь Давид, он достоин, он недостоин, он моавитянин или он не моавитянин. Все это было при Рут. Она ждала для того, чтобы увидеть упрочение дома царя Давида, упрочение дома Машиих. Илку Чимони. Лерута мувия и мошель малхут, шело яца мин голам ачарата шломо. Рут, моавитянка, мать царства, ей поставили там престол возле царя, которая не ушла из этого мира, прежде чем не увидела царя Шломо. Когда она увидела царя Шломо, она ушла из этого мира. Мы видим сейчас с вами, что в исполнении завещания тоже не было ничего личного, как во всех наших предыдущих лекциях и во всех предыдущих темах. Это не перемена власти при дворце. Это продуманный шаг, продуманный ход. Радак объясняет нам, что Бенияху бен Йехоядда коген хая, он был каен. Как Бенияху бен Йехоядда, который был каен одновременно военачальник царя Шломо, как он мог совершить убийство всех этих жертв, достойных наказания, которые здесь были? Ваасурлы там элемитим, запрещено получить нечистоту от мертвого. Каену запрещено получить нечистоту от мертвого, тронуться до мертвого. Митамела асот мицватамелах, велгилахем милхамот мицва. Он может принять нечистоту, исполняя заповедь царя, заповедь о царстве, и воевать заповедованные войны. Особая ситуация. Особая ситуация. Изгнание Эвьятара в Анатот. Уле Эвьятара когена мара мелах. Анатот лиха аль садеха. Киш маветата. Что сделал царь по отношению к Эвьятару? Подарил ему землю. Недвижимость подарил. Сказал так. Анатот лиха аль садеха. Тебе дается Анатот вдобавок к полям, которые есть у тебя. Ибо ты человек смерти. Изгоняет в изгнание. Ванатот. Ты человек смерти. В принципе, ты достоин смерти. Что значит достоин смерти? Не то, что тебя нужно казнить. Нет, быть человеком смерти. Это означает иметь официальное юридическое постановление суда о смертной казни. Нет, быть человеком смерти означает быть оторванным от жизни. Очень много людей бродят по земле, которые на самом деле не люди жизни, а люди смерти. Очень много таких людей бродят. И занимаются активной общественной деятельностью. Так вот, он говорит, бен мавит ата, ты человек, суть которого, то, что ты человек смерти. И дал ему землю в Анатот, в городе Куаним, и изгнал его в изгнание. Почему? Кинасата этарон гашем лифней Давидави, вики гитанита бехоляшер гитанави, что когда-то ты был достоин. Ты прошел все мучения, все трудности, которые прошел мой отец, и ты служил перед ковчегом завет. И изгнал Шломо Эвьятара, мирайот коген лерашем, чтобы он был когеном перед Богом, исполнить слово Бога, которое было дано по поводу дома Эли в Шило. Итак, Эвьятар из потомков тех детей Эли, которые трехзубыми вилками грабили человеческие горшки, в которых варились жертвы, и забирали себе мясо. Люди, которые были детьми Эли, видели величие Эли, а сами с вилками бегали и суетились по храму. Были храмовыми габаями, были, синюнос. Бегали по храму. И вилками мясо перераспределяли. Эвитар оказался их потомок. И оказывается, в своем милосердии Всевышний, то проклятие, которое получил дом Эли, не исполнил сразу, а протянул до конца. До самого конца, до храма Шломо. Там, где царь Шломо строит храм, места в Неэле уже нет. В храме царя Шломо им нет места. Там они не могут служить. И Эвьятар уходит в изгнание.
Но Давид в своем завещании не упомянул Эвьятара.
Давид в своем завещании не упомянул Эвьятара, совершенно верно.
И это уже Шломо, ну, самостоятельно разобрался. Что...
Да, я тоже не был упомянут. Был упомянут всего два человека. В завещании только два человека. Йоав и Шими Бенгер. Но первым постучался Адонияху, что поделаешь. Действительно, не был упомянут. И царь Шломо, что ему сказал? В предыдущей лекции мы сами видели. За его политические достижения по волоедению возле источника Рогель была ему дана смертная казнь условно. Если волов больше есть не будешь, и больше суетиться на тему царской власти не будешь, волосина, говорит царь Шломо, не упадет с головы твоей. Если будешь продолжать тусоваться на тему воцарения, то тогда бен мавит ата, это тебя смертная казнь. Что делает Адонияху? Приходит и просит царскую наложницу. И говорит, мне было предназначено царство. То есть снова то же самое. Ну, ему старое постановление суда и вынесли. За волов. Поэтому... Иногда лучше быть вегетарианцем в политике. Йоав бен Цруя. О нем сказано так. Ната харей Адонияху ве харей Авшалом лоната. Он склонился за Адонияху, а за Авшаломом он не склонялся. Говорит нам текст. За Адонияху склонился, за Авшаломом не склонился. Сангидрин, омер Рав Йехуда, шебекеш линтот велоната. Говорит Рав Йехуда, он склонялся, но не склонился. То есть тогда, когда Авшалом поднимает восстание против Йоава, он склонялся за Авшалом. Когда Авшалом поднимает восстание против Давида, то Йоав склонялся за Авшаломом, но в конечном счете он переборол себя и оказался верным. Эвьятар тогда, если вы помните, потерял Киуну Гдолу. Теперь нам это может тоже показать, что в сердце у Эвьятара тоже были всякого рода склонности, склонения и мысли. Теперь, что это означает, говорит Малбим, что если он не пошел за Авшаломом, это значит, что он не считал, что царство передается первенцу. Значит, вот пошел за Авшаломом. Когда он пошел за Адонияху, говорит Малбим, то это получается, что он сделал, исключительно опасаясь Шломо и опасаясь правды, опасаясь эмет. Он понимал, что не первенство, то, что определяет царство, у сыновей царя Давида. В дальнейшем у потомков обычно первенец. У потомков царя Шломо обычно первенец. У царя Давида нет. Потому что царю Шломо было обещано переход царства из поколения в поколение. Царю Давиду нет. Никто не сказал, что потомки царя Давида будут царем. Царь Давид – царь. Его потомок? Может быть. Может да, может нет. Если да, то кто? Какой? Совершенно не старше. Почему не старше? Только то царство, которое переходит по наследству, там идет обычно старший. Здесь по наследству ничего не передавалось. Царь Давид не имел царства передать по наследству. Вот поэтому Рут и дожила для того, чтобы обеспечить переход царства правильным образом. Что делает Йоав? Йоав тоже бежит к рогам. За рога жертвенника цепляется с тем, чтобы его там не убили, с тем, чтобы имущество не забрали. Не будем это повторять, все это мы уже выучили в предыдущих лекциях. И чтобы быть похороненным в гробницах отцах своих. Обратите внимание, люди делали самые, что ни на есть, рискованные и сложные операции для того, чтобы обеспечить себе захоронение в гробницах своих отцов. Захоронение – это очень важная вещь с точки зрения еврейства, потому что тело, которое лежит после смерти человека в земле, оно имеет первичное значение для состояния души в будущем мире. То есть оно влияет на состояние души. Не будем разбираться, в чем ошибался Йоав, в чем он не ошибался, хотя есть галахическое исследование о том, что Йоав совершил 3 ошибки, хватаясь за рога. А именно за рога он должен был хвататься, имея в виду некоторые вещи, тут он галахически уже совершает 3 ошибки. Первое. Жертвенник колет, спасает только того, кто является кагеном и служение в руке его. Если просто придет человек извне хвататься за жертвенник, это ему не поможет. Только каген, который служит в храме и жертвоприношение в руке его, то тогда его нельзя забрать от жертвенника, иначе по решению Бейт-Дина. Это дает ему хасинут дипломатии, дипломатическую неприкосновенность. Если служение в руке его. Второе. Эйна колет рак бейт оламим. Только тот жертвенник, который в вечном храме, он спасает от ответственности временно. Третье. Эйна колет рак гагова ло карнута. Третье то, что спасает, это только верх жертвенника, на который человек поднялся, чтобы принести жертву, а не углы, как здесь переведено, рога его. Рога, вообще там не было никаких рогов, а жертвенник у нас был без роги. Разница между казнью, царем и Бейт-Дином, об этом мы все говорили. Итак, царь Давид дал проклятие Йоаву при своей жизни и просит царя Шломо завершить то наказание, которого он был достоин по злу сердца своего. И сказал, что пусть все проклятия сбудутся на потомках Йоава. Результат будет очень тяжелый. Те проклятия, о которых говорил царь Давид, хотя вроде как он говорил, вполне заслуженно, коснутся всех потомков царя Давида. А именно, Узияху будет прокаженный, царь Узияху будет прокаженный. 5 проклятий сказал царь Давида Йоаву, чтобы был прокаженный, хромающий, падающий от меча, голодный. Поэтому царь Узияху, он прокаженный. Царь Аса, хромающий. Йоаким упал от меча, был побит мечом. Циткия был голодный. Здесь с точки зрения 6-5 проклятий. И был похоронен Йоав в Бейто-Бемидбар, в доме своем в пустыне. Возникает вопрос, что значит домиться в пустыне. Йоав жил в пустыне, он был пустынным жителем, жителем пустыни. Раши говорит так. Шерая бейто ревкер кемидбар лааним. Что дом его был открыт для всех, как пустыня для бедных. Йоав не жил во дворце с охраной. И не выезжал на Кадиллаке, на Линкольне, на лимузине в министерство обороны. Его дом был открыт для всех. Там просто жили люди, которым негде было жить. Дом его был как пустыня, открыт для всех. Поэтому уже посмертно текст Торы пришел дать ему хвалу за жизнь его. Мидраш дает другое объяснение. Ма мидбар наким и гезель, а бейто шель Йоав наким и гезель. Как пустыня, она чистая от воровства. Так же и дом Йоава был чист от воровства. Приходишь в дом, ничего краденого. Казалось бы, министр. И возможности всякие есть. И коалиционные соглашения можно, и договориться с кем-то, и кого-то продвинуть. за несколько мешков овечьей шерсти. Ни одного мешка овечьей шерсти, ворованной, не принадлежащей Йоаву, не было найдено у него в хранилище. Его тоже не интересовало. Йоав был большой человек. У него было зло сердце его, но оно было очень тонким. Оно было очень тонким. Именно этому пришло нас научить Священное Писание. Йоав был большой человек. Но у него были свои проблемы. Шими бен Гера. Говорит царь Давид Шломо, «Ваасита ке хохматха», и ты должен сделать по мудрости своей. Почему царь Давид не дал Авишаю наказать сразу Шими бен Гера? Потому что Шими бен Гера рош Санхедрина не будет без причины проклинать. Как он проклинал? Клила клала немрецет. Ноев муави роцер цурер тава. Что Ноев, царь Давид, с его точки зрения был грешник. Муави муавитянин. Роцех убийца. Цурер притеснитель тава мерзость. Восстание Авшалом привело к пропаже царства. Казнить его было невозможно. И царь Шломо должен был в своей мудрости дать испытание Шими, если справиться с испытанием, сохранить себе жизнь. Не справиться, погибнет. Как Садоньяху. Как Садоньяху. Его учитель, учитель царя Шломо. Царь Шломо должен дать ему не спуститься в седине своей в преисподнюю, но это можно исправить. Грех можно исправить. Грех по проклятию, точно. Какие-то грехи. Можно исправить. Даже проклятие на царя можно исправить. Даже Машиах. Либо погибнуть и смертью своей искупить свой грех. Каким образом дает царь Шломо испытание Шими бен Гера? На первый взгляд, он просто ему берет с него подписку о невыезде. Какое же здесь испытание? Это ограничение, это как бы полутюремные условия. Поместил его в полутюремные условия. Приказ царя, да, царь приказал ему находиться в ограниченном состоянии. Тогда возникает вопрос, а в чем же здесь тогда элемент испытания? Поместил человека в стесненные условия, человек не выдержал этой тесноты. Если поместить человека во дворец, сказать, из дворца ты не выходишь, то это будет тюрьма, VIP, да, VIP-тюрьма, но это будет тюрьма. Поместил Иерусалим, да, он его не сосал куда-нибудь там в Бершеву. Он поместил его в тюрьму, но широкую, иерусалимскую. Ограничил свободу. Человек предназначен для свободы, поэтому у евреев нет тюремного заключения. Что же делал царь Шломо? В чем здесь мудрость? Ваасита ке хохматеха. По мудрости ты своей должен сделать. Какая же здесь мудрость? Здесь грубое ограничение прав человека. Ну хорошо. В тексте написано следующее. Царь Шломо ему сказал... Ваим тилех анавеана вахацита нахаль кедрон. Если ты пойдешь туда или сюда и пересечешь долину Кедрон, то тогда будешь ты наказан. Будешь ты наказан. Возникает вопрос, что значит пойдешь туда и сюда и пересечешь долину Кедрон? Что такое долина Кедрон? Долина Кедрон – это то, что отделяет Иерусалим от колена Бениамина. Весь твой грех был так или иначе связан с твоим особым отношением к колену Бениамина. Вот туда я тебя запрещаю идти. Живи в Иерусалиме, как бы в основном среди иудеи, и довольствуйся малым. В Бениамин не иди. Возникает вопрос, а выйти в другом направлении было можно? Не в колено Бениамина, а в какое-то другое колено. В Тель-Авив можно было пойти? В Иерусалиме можно, а в Тель-Авив? Нельзя в поселение Бениамин пойти. Хорошо, а в Тель-Авив можно? Ответ. Сказано, не иди ни туда, ни сюда. Если не иди ни туда, ни сюда, причем здесь тогда долина Кедрон, тогда никуда нельзя, только в Иерусалиме можно. Это был галахический вопрос. В результате убегают у него рабы в Гат. Не в сторону Бениамина, совершенно в другую сторону, на запад. Не на восток, а на запад. Он ушел за рабами, положившись на что? На сафек, на сомнение. Он не знал точно, как звучит приказ царя. То ли запрещено покинуть Иерусалим в любом направлении, то ли запрещено покинуть Иерусалим только в направлении колена Бениамина. Что он решил? Сомнение. Говорит Зогар. Почему царь Шломо сказал долину Кедрон?
Афар Госам Верахамая Тарвай Гудан Шлома Лимирве Афар Вемая Кисота.
Почему царь Шломо сказал ему не переходить реку Кедрон, если в результате он ее не перешел и все равно был наказан? Значит, он должен был ему сказать, не ходи ни туда, ни сюда, почему есть река Кедрон? Ответ такой. Ты Рош Сангедрин, у тебя есть постановление царя, которое тебе не ясно. Ты должен то, что тебе не ясно, выяснить. Приди спроси. Он не пошел. Не пошел спрашивать. Решил положиться на Сафек. Там тоже у тебя был Сафек. Там были разные точки зрения. Муави или не Муави. Притеснитель или не притеснитель. Убийца или не убийца. Не слишком ли легко ты нажимаешь на курок? Не слишком легко ты, Шими Бенгера, принимаешь галахические решения. Что сделал дальше царь Шломо? Как объясняет Зоха? Почему написано там долина Кедрон? Сказано так.
Афар Госам Верахамая. Добавил он воду к пыли, к праху. И оба использовал Шломо для того, чтобы поместить ограничения для Шими, как для Соты.
Сота – это женщина, которая уединилась с посторонним джентльменом, и вопрос, она да, она нет, она не знаю что, поэтому ее нужно поить специальной храмовой водой со специальной храмовой землей. Поэтому царь Шломо что делает? Второй аспект долины Кедрон. Что царь Шломо говорит, там ты бросал прах в царя Давида, землю в него бросал, а вот теперь тебе вода. И мы этим напоим тебя как соту, проверить, есть ли грех и кривда в тебе, или этого нет.
Малвим говорит, что Шими бен Гера, после того, что произошло, не имел к нему никакой претензии. Не имел никакой претензии.
Мы прочтем с вами только один стих. Третьей главы книги царей. Говорит он так.
«Ваитхатен Шломо эт паро мелах Мицраем, вейках эт бат паро ваевеа эль ир Давид, ад калато ливнот эт бейто ваэт бейт Ашем, ваэт хумат Иерушалаем савив».
И женился царь Шломо на дочери фараона. И он привел ее в город Давида, чтобы жить там, пока не закончит он строить дом свой, дом Господень, и крепостную стену вокруг Иерусалима. Царь Шломо берет в жены дочь фараона. Илкут Шимони говорит, все дни жизни Шими бен Гера царь Шломо не женился на дочери фараона. До смерти Шими бен Гера царь Шломо не женился на дочери фараона. Когда он таки да женился, то тогда Малах Гавриэль, ангел Гавриэль, вытащил из моря полуостров, Апеннинский полуостров, из моря пинцетом вытащил Италию.
Когда Иеровоам поставил двух тельцов в Бейт-Эле и в Дане, на острове основался Рим, который разрушит второй храм.
В этом мире все очень серьезно связано. Книга пророка Шмуэля, книга о великих. И я надеюсь, что знакомство с этими великими образами должно и может и должно изменить наши жизни. И лично о себе могу сказать, что на протяжении последних 15, наверное, лет я преподаю Танах. И изучение Танаха произвело на самого меня очень большое влияние и, в общем-то, изменило мою судьбу. Последние 3 года я посвятил более подробно изучению книги пророка Шмуэля, на что потратил огромное время. И влияние образа великих в этой книге привело меня к тому, что последних своих 4 детей я назвал по имени великих, с которыми познакомились.
меня есть сын Шауль, у меня есть сын Шмуэль, у меня есть дочь Михаль, дочь Авигаль. И я надеюсь, что Басията Дишмая через год мы с вами завершим изучение книги царей, судьбы всех царей, потомков царя Давида, от царя Шломо и до царя Циткияху, в дни которого был разрушен храм. И тема нашей следующей лекции уже в рамках нового диска «Мудрость царя Шломо». Лабе ачи юмс. Спасибо за внимание.